Что это значит? Мы должны понимать, что в церкви индивидуальных действий нет. У нас все должно быть делать вместе. Как не может какой-то член тела нашего вести себя независимо по отношению к другому, так и в церкви. Болезнь какого-то брата, сестры должны отзываться в сердце каждого, кто связан с грешным своим. И вы это, наверное, уже почувствовали. И резекнинские братья могут свидетельствовать уже, которые начали жить общинной жизнью, как помогает общественная молитва, молитвы братьев в очень трудных ситуациях и положениях, когда нужна мощная поддержка молитвы человеку, который растерялся, впал в уныние и зашел в какой-то тупик чувств, из которых он не видит выхода. Вот. В эти дни вы еще очень многое и многое обретете. Эта седмица очень короткая по времени, но она неизмерима по своему внутреннему удельному весу и значимости. И Господь вам откроет очень много в эти дни общения друг с другом и с Господом. И нужно поблагодарить Его за то, что Он дал вам такую редкую возможность. И такого в жизни вашей еще не было. Это что-то новое пришло в жизнь. Это удивляет. И вначале кажется, как это может быть, как это оторваться на 7 дней от работы, как договориться, как уладить все внешние обстоятельства жизни. Но уже опыт ваших предшественников показал, как все это улаживается. В прошлом году Александр, это Людмила была, да, из Риги, когда приехала сюда, говорит, батюшка, я только на 3 дня, потому что Кирилл, мальчик тяжело больной, помните?
Да, да.
А маме нужно отправиться в Москву там с сумками, везти бальзам или еще что-то, потому что напарницы, говорит, это они кормятся этим, да. И она мне звонит, мать, говорит, куда она уехал, неужели он не понимает, что происходит? Это жестоко, как это может. И все выяснилось, что потом Господь все устроил. И она не прервала свое научение. То есть у нее не было полседмицы, а была полная седмица. И мама нашла замену, с кем посидеть, с мальчиком. Когда я сказал, ну найдите какую-нибудь подругу, девочку, она говорит, потом сразу как-то я открылся, я говорю, никаких девочек, у меня есть сын. Вот и сразу определился помощник. И все устроилось. И кончилось тем, что и мама потом сама. Да.
Да? Валентина и Наталья.
Да. Вы же в одной группе теперь, да?
Евгения.
Да, с Евгением,
да?
Ну вот. И она сама вдруг почувствовала, что ей тоже это нужно. Она очень чуткий человек, живой, это слава Богу. Вот. И у нас получасовой был телефонный разговор, конечно, но он для нее был, видимо, такой определяющий. Она как-то вела, задавала вопросы, и я уж думаю, ну Господь пусть каким-то образом восполнит ее потом расходы и то, что она получил от Господа, конечно, несоизмерим. И вот видите, как Господь ее тоже призвал. То есть она поняла, что нужно надеяться на Господа, доверять Ему. То есть вера – это доверие. Не думать, что я лучше о себе позабочусь, чем Бог. Когда мы начинаем много суетиться, и все, и это получается именно так, что я все устрою. Естественно, без нас Бог не спасает нас, здесь должно быть сотрудничество, но должна быть соблюдена мера. То есть мы не должны Господу мешать действовать так, как Он хочет. Он ошибок не делает. И будем стараться вместе провести эти дни так, чтобы они действительно были для вас научением, и чтобы каждый из вас получил такой заряд сил духовных, чтобы можно было продолжить свое служение в мире и жизнь во Христе. Сегодня первый день прошел, да, Саша?
Да.
Как твои впечатления?
Пускай кто-нибудь, да. Или вопросы задает.
Да, или вопросы, какие возникли, какие недоумения, может быть, что-то
можно
поправить, может быть, что-то кому-то открылось, хочет поделиться, посоветовать. Здесь мы должны быть очень откровенными, и должна быть такая обстановка, чтобы мы знали, что все, что будет сказано, должно вызвать сочувствие и понимание. Мы все на разном уровне духовного развития, на разных ступенях. Кто только начал, кто-то 10 шагов сделал и так далее. И мы должны учиться жить на этих разных уровнях, не мешая друг другу расти. Мы не должны учить друг друга. Мы должны просто помогать друг другу, как говорил митрополит Антоний, смотреть, как действует Дух Святой в моем ближнем, как он растит человека, и не мешать действовать Духу Святому. Но это предполагает очень такое бережное отношение к другу. Никакого командования, насилия над другом не должно быть. Словом или делом. Должно быть очень бережное отношение друг к другу. Митрополит Антоний говорил, каждый человек неопалимая купина. И чтобы подойти к нему, нужно снять обувь. То есть не врываться в душу человека. А очень бережно, тихо общаться. Да. Саша,
да.
Ты хотел сказать?
Да. Лучше, если бы что-то они сказали.
Или,
я да, просто не узнаю, пятую там, например, да. Резакнинскую группу, которая задает всегда море вопросов, они, наверное, переполнены.
Да.
Да. Потому что столько событий в эти сутки вместилось.
Вы уж простите, я об этом сейчас говорю, что мы не имеем возможности так разместить вас, чтобы все были вместе под одной крышей. Вот.
Это пока.
А?
Это два дня эти пока. Потом
да, ну потом, собрать. Может быть, как-то все устроится. С Божьей помощью. Вот. Но с другой стороны, может быть, и хорошо, чтобы так в разных семьях там тоже общение бывает очень драгоценно для тех детей. трудно вам, что труднее всего? Вот. Ну, это сегодняшний день очень необычный был, потому что у нас каждый год службы эти проходят по-разному, и слава Богу, по-разному проходят, непредсказуемо, потому что ничто нельзя запрограммировать. И в этом году у нас действительно Рождество стало праздником и для детей. Вот, вы видели, сколько их пришло, слава Богу. Конечно, у многих был внешний повод, но ничего, все равно они отнеслись к этому не так, как раньше относились. Все они пришли на исповедь, все они говорили, что им очень не нравится в себе, что бы они хотели исправить. Кстати, детям и дома мы не должны говорить, как ты, грех согрешил там и так далее. Нужно пробуждать как-то, можно этим словом просто закрыть их покаяние, вот, как, каким-то другим способом пробудить это живое чувство совестливости, когда мы говорим им, чтобы они нашли в себе то, что им очень не нравится, чтобы они хотели исправить, что они сделали некрасивого. Они это лучше понимают. И слава Богу, мы видим, дети изменяются. И мы сравниваем с теми, которые не ходят в храм. Они какие-то совсем другие. Эти хоть и шаловливые, и порой и украдут бывают. Что-то есть такие среди них. Но мы принимаем их такие, какие они есть. Мы просто просим тогда смотреть за кошельками. В Нотр-Дам тоже висит объявление такое. Алла, как там написано?
Пикпокет.
Как?
Пикпокет. Карманные воришки.
Но слава Богу, они начинают совсем другую жизнь. И какие-то маленькие-маленькие росточки уже есть. Да. И необычность была в том, что 17 было исповедь за всю жизнь и так далее. То есть нужно было нам в этот вечер, в эту ночь многое сделать для того, чтобы положить вот начало тому, что сейчас крайне нужно для нашей церкви. И все, кто участвовал, помогали. Да.
Сколько, батюшка, да? Исповедников это пришло?
Что?
Сколько исповедников пришло на праздник?
Вы знаете, да, в этом году больше, чем когда-либо. То есть у нас причастилось 96 человек. Мы могли ошибиться там. Еще в подсчете
даже. Детей сколько было, как это удивительно, сколько было, да. Много детей у вас в этот раз.
Да. И у нас очень хороший директор здесь, в школе. У нас полное взаимопонимание. Вот, несмотря на то, что они уже отпраздновали День Рождества, 25-го они просто удостоились такой еще честь и возможность второй раз праздновать. Слава Богу, им помогли. Кстати, День Рождества, вы понимаете, мы уже говорили об этом, это условный день. Лука идет, сообщает о рождении Христа, что он родился ночью. А чисел в Евангелии не названо. Я уже на вечере говорил, что нужно было преодолеть языческий культ поклонения Солнцу. И 25 декабря, вы знаете, в календаре природы это особый день. И вот христианство таким образом переживало это поклонение Солнцу. В тропаре Христос назван Солнцем правды. Не случайно. Этот образ нужен был для полемики с язычеством. Нужно поклониться этому духовному солнцу. Свет разума Христос, потому что люди поклонялись разуму человеческому. И древние говорили, человек – мера всех вещей. Очень интеллектуальным людям казалось, что есть мир идей, нетленный, который пополняется постоянно, из которого можно черпать мудрость жизни. Ну вот, на этот разум человеческий явился разум высший, благодатный, свет разума, источник жизни. И человек призван познанию этого источника жизни. Никакое солнце не может быть источником жизни для человека. Вы сами понимаете. Насколько безысходно поклоняться творению, а не Творцу. Это лишает жизни и источника. Так, что у вас еще возникло? Ну, в процессе учебы, может быть, будут возникать вопросы, тогда не стесняйтесь их задать. Саша, какие благопожелания?
Благопожелания?
Да.
Ну, это в первую очередь нужно собираться вовремя. Я имею в виду, если мы, например, назначаем встречу, занятия, мы не должны опаздывать. И если мы...
Конечно, нет. Вот если вы 7 дней будете общаться, я не буду с вами общаться, потом я расскажу. Скажите, как это было. И вы мне расскажете, это будет воспоминание об этой жизни, но не сама жизнь. А должна быть бытийность. Так, вот сущий момент. И здесь не думайте, что мелочи какие-то будут иметь второстепенное назначение. Здесь все-все будут учить. Казалось бы, внешне ничего не происходит, но в это время завязываются и отношения, складываются судьбы ваши. И многое откладывается, что потом будет прорастать как семя и будет приносить плоды. Поэтому сейчас вы должны напитываться этим общением друг с другом. И в этом общении утверждаться. Да. Так, еще что, Саша? Все. Да. Где Георгий наш? Георгий,
Здесь
он. Девочки, здесь сюда.
Хотелось познакомиться с новыми друзьями, которые там будут. Хотелось узнать, какие будут уроки.
Да.
Ну, я не знал уроков, ну, не знал тому, чему будут учить. И хотел узнать тому, что меня там будут учить.
Но те, кто учится с тобой, ты со всеми познакомился? Сколько у вас человек?
25.
25? Ты всех знаешь?
Да.
Со всеми дружишь?
Да.
А есть кто-нибудь, кто тебе не нравится?
Есть один мальчик.
Один мальчик. А чем он тебе не нравится?
Ну,
драчун.
Драчун?
Шарит. Ну и как ты думаешь с ним общаться дальше?
Я думаю, с ним не общаться.
Не общаться?
Ну, общаться, но... В пределе осторожности.
В пределе осторожности. Вот, представь себе, вот Христос бы учился в вашем классе, там, то, Христос бы был, тоже сидел за партой, такой же, как бы он общался с этим драчуном мальчиком? Как его зовут мальчика?
Саша.
Как ты? Думаешь, Христос как бы с ним с Сашей общался? Не знаешь? Ты не то? Саша, как ты думаешь, с Сашей как бы Христос общался?
Христос?
Да.
Ну, постарался с ним подружиться.
Видишь?
Это непросто.
Ты молился за Сашу, нет? Ни разу? Ни разу?
Молился.
Сколько раз? Ну, мало, наверное, да? Один мальчик, у него такая ситуация была тоже. Вначале не хотел с мальчиком разговаривать, а потом тоже подумал, думаю, так как бы Христос с ним обошелся. Вот. Он же слышал, в церкви, говорят, потом Евангелие читали. Он говорит, Христос всех любит, да? Да? Христос, как ты думаешь, любит? 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 Кого больше Христос любит, тебя или Сашу? Георгий говорит, вот этого, говорит, я не знаю. Мария, как ты думаешь, кого любит больше?
Ой, я думаю, всех.
Видишь? Эти Маши Гергун всех.
Вот я тоже.
А почему ты так думаешь?
А вот у меня внуков много, а такие паршивцы есть, а люблю их еще больше.
Видишь, как действительно. Вот здесь разбойник, сейчас смотри. Ты видел, да? Разумный разбойник. Видишь куда? Да? Вот. Он разбойник же. А что разбойники делают?
Разбойники грабят,
да. А Христос его полюбил, да?
Да.
За что?
За то, что он справился, перестал грабить, перестал убивать, покаялся.
Ну, вот однажды там привели ко Христу женщину, которая очень плохо себя вела, нехорошо. И хотели даже убить камнями, побить. Вот. А Христос людям сказал, говорит, а кто из вас без греха, бросьте в нее камень. А сам на песке сидел и чертил что-то. И все стали уходить и ушли. Он посмотрел на него, говорит, и я тебя не осуждаю, иди и не греши. Вот и спрашивает, а за что он ее полюбил? За что?
Я думаю, что потом она не грешила.
Да. Он же ее полюбил не за ее грехи, не за верное, что она сделала.
А за то, что после его слов она больше не
грешила. Ну да, он, наверное, надеялся, что она не будет грешить, что у нее есть что-то хорошее, так? каждого человека есть образ Божий, да? Вот и у Саши тоже есть образ Божий, да? Поэтому ты не люби его плохие поступки, то есть вот когда он дерется, это некрасиво, правда? Этому подражать нельзя. А вот то, что он тоже имеет этот образ, и Господь любит, да? Ну вот. Все, значит, ты за него будешь, да? Маша так надо? Да?
Будем, да?
Да. А как ты за него можешь помолиться, и все, мы за на этом все кончим? Как ты, Саша, можешь? Что можно сказать?
Я хотела сказать, чтобы он перестал себя плохо вести.
Да. Да, помоги, Господи. Да. Чтобы ему всегда везло, Георгий пишет, чтобы он верил в Бога. Конечно,
надо же.
Да. Хорошо. Ну ладно. Я думаю, что Саша, сегодня ты уже помолишься вечером, несмотря на то, что он в Петербурге, он почувствует молитву, правда, Гадя? Гадя, почувствует, правда, Саша, если хоть он из Петербурга, если помолится Георгия, не расходит, правда?
Конечно. Я сразу почувствую, что кто-то посылает ему доброе что-то.
Да. Ну все. Сына, если так, Духа, вы слышали Евангелие от Марка, в котором Господь, рассуждает со своими учениками о том, кто может войти в Царство Небесное и об истинном и ложном богатстве. Перед беседой с учениками к Иисусу Христу приступил некий юноша, и он его спрашивал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он задал ему самый важный вопрос, который должен стоять в душе каждого из нас. Что нам сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И юноша ему говорил о том, что он соблюдает заповеди Божьи. Он не прелюбодействует, не убивает, не крадет, не лжесвидетельствует, не обижает, почитает отца своего и мать свою. Говорит, что все это сохранил от юности своей. Иисус Христос полюбил этого юношу и в то же время, желая сделать его совершенным, сказал ему: «Тебе одного не достает». И, конечно, юноша с большим вниманием выслушал, что ему говорит Иисус Христос. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах», то есть жизнь вечную. «И приходи, последуй за мною, взяв крест». Как же воспринимают эти слова Иисуса Христа благочестивый юноша? Он смутился от этих слов Иисуса Христа. Он отходит от Иисуса Христа с печалью. И причина была в том, что у него было большое имение. И вот Иисус Христос рассуждает со своими учениками об этом большом имении. Он говорит им как вы слышали. Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. И ученики ужаснулись тоже от слов его. Юноша отошел с печалью, а ученики ужаснулись, как будто бы Иисус Христос отнимал у них жизнь или что-то самое-самое существенное. А на самом деле, этими словами, он ничего не отнимал. Он, наоборот, хотел, чтобы они восприняли его слова как дар. Но они не увидели в этих словах дара, а наоборот, лишение. И поэтому ужаснулись. А он начинает уточнять свою мысль. Как трудно, вернее, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вначале он говорил, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. А теперь говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. То есть он не отрицает богатство, под которым нужно понимать не только материальное благо, а все те дары, которые дает нам Господь, и внешние, и внутренние дары, и таланты, которые дает Господь. Нельзя на все это надеяться, потому что дар не есть источник жизни. И когда мы, получив дар, не смотрим на Бога, забываем Бога, то мы беднеем, становимся нищими, и нам нечем жить, потому что если положим основание на всем материальном и душевном, то это нас приведет в духовный тупик. И человек будет надеяться на себя, на свои земные сокровища, но не на Бога. И в этом нет жизни. А жизнь, истинная жизнь, вечная, в том, чтобы быть богатым верою, о чем сегодня говорилось в первом послании апостольском, которое вы слышали в соборе. Быть богатым верою. Что это значит? Беспредельно доверять Богу, источнику всякого богатства. Это очень разумно и духовно правильно, потому что не земля дает нам эти богатства. Да, они произрастают на земле, но кто содержит этот мир? Кто охраняет, кто дал ему жизнь, ведь он не сам по себе возник. Этот мир сотворил и блюдет его, соблюдает живой Бог. И, следовательно, в нем источник всякого богатства. И Бог все нам может дать, если нам полезно. И поэтому человек должен протрезветь и увидеть себя и свою жизнь не человеческими глазами, а глазами Божьими, глазами истинными, истинными. И тогда он не будет ставить на первое место в своей жизни дары, и дары не будут для него выше Бога. Он избежит этой духовной неграмотности. И он будет полон Богом. Он будет полон надеждой и верой, уповающим только на Бога. И ученики Иисуса Христа так и поступили. Они оставили все, и дома, и братьев, и сестер, и отца, и мать, и жену, и детей, и земли ради Христа и Евангелия. А как же жить, спросим мы? Как же мы бросим своих детей, которых нужно воспитывать? Как мы бросим престарелых родителей и бросим работу? А кто нас будет кормить? Кто будет воспитывать детей? Нельзя эти слова понимать буквально. Оставить дома, братьев и сестер, это значит не привязываться к ним, а понимать, что есть отношения выше отношений по крови. Ведь апостол Петр был женатым человеком, и он пошел за Христом и не потерял свой дом. Его дом стал странноприимным. В этот дом приходили ученики Христа, и Христос его очень полюбил, этот дом. И там он учил, там он жил, пребывая в Галилее. И когда они начали странствовать, благовествовать, то всюду, где бы они ни появились, у них появлялись и дома, и братья, и сестры, и матери. И каждый дом, если там жил человек веры, становился для них родным. Вот что означает, оставив свой дом, ты ничего не теряешь, а все приобретаешь. Христиане так и живут. У них все общее. Если настоящие христиане, то они это чувствуют. И в старом человеке они видят свою мать. И девушки и юноши видят своего брата и сестру. И в доме, в котором они живут постоянно, видят свой дом, потому что их там привечают с любовью и лаской, и заботятся о них. И таким образом весь мир превращается в большую семью, в большой дом духовный, где нам всем уютно и радостно жить. Но это в том случае, если мы не прилепились к земному, а прилепились к Богу и богатеем в Бога, а не в самих себя. И не надеемся на те дары, которые нам Господь дал, не притягиваем их к себе, а отдаем, щедро делимся. И в отдаче мы бескорыстны, с любовью мы становимся духовными и богатеем Бога. И эту тайну жизни Господь открывает своим ученикам. Многие же будут первые последними, и последние первыми. То есть те, кто утверждался в мире сем, был в мире сем первым человеком, жил по законам мира сего, он в Царстве Божьем не находит опоры для себя. Ибо там другие измерения, там другие ценности. Там на первое место ставится любовь к Богу и ближнему. И если человек жил для себя в этом мире, то он отстал от Бога, отстал от ближнего, и поэтому ему очень трудно войти в Царство. Он сам закрывает делает их непроходимыми для себя. И дай Господи, чтобы каждый из нас, пойдя за Христом, не оглядывался назад и доверился Ему абсолютно. И в этом доверии был, пребывал всегда, не колеблясь. Аминь.
Я буду любить тебя, но ты не забывай, что у меня есть любимая дочь.
Как же я могу дочери меньше уделить внимание, чем тебе? Вот мы этим грешим. Нам кажется, что родной человек по крови, он должен, ему надо любить больше. И нас призывает к этому наш инстинкт, говорит, оставь все. И сегодня говорилось в апостольском послании о богатстве веры. То есть богатеть верою, то есть доверием к Богу. Не унижать Христа и Бога своим недоверием. Когда мы много латошимся, суетимся, устраивая все свои наши маленькие, большие дела, и очень беспокоимся порой чрезмерно о чем-то, даже о состоянии больного человека. Порой наше беспокойство похоже на безумие. Люди лишаются чувств, как пьяные становятся. И некоторые говорят, вот видите, как он любит человека, что он даже не соображает, что происходит. В этом любви нет. Здесь есть примесь человеческого. Мы должны трезво сказать, что Бог видит и того человека, которому я бы хотел отдать все свои силы, свою помощь, но у меня нет их. И вот в этом расположении и вся тайна нашей любви. Мы можем только иметь это расположение, благорасположение, а все остальное устроит Господь. Он сам знает, через кого и как помочь. Поэтому не должно быть никакой такой гиперопеки, гиперзаботы, и мы должны быть трезвыми и пустить в жизнь свою Христа и в жизнь ближнего. И не сказать, что я сделаю тебе лучше, чем сделает Господь. Вот. Мы этим грешим часто, и поэтому нам нужно протрезветь и посмотреть, как уже было сказано сегодня, на все глазами Христа, а не просто человека плотяного, который, конечно, имеет близорукое зрение, и его можно исправить только тогда, когда будем иметь абсолютное доверие к Богу. Пусть Он все устроит, а мы сделаем все, что в наших силах. И скажем, Господи, я сделал все, что мог, но ты видишь, дальше уже я ничего не могу. И будет свято и прекрасно. Саша, что ты хотел сказать по поводу занятий?
Нет.
Во сколько все?
Ну, после, я думаю, за трапезу, наверное, решим.
Да, сейчас после благодарственных молитв будет братская трапеза. Это продолжение Евхаристии. Это трапеза любви. Дело не пищи телесной, дело в общении. Хотя мы должны тоже и подкреплять плоть. И нельзя христианина воспринимать как человека, который истязает свою плоть. Когда вы читаете «Добротолюбие», то у вас может создаться такое впечатление, потому что там есть очень строгая аскетика, и в этой аскетике тоже были повороты не духовные, когда человек относился к своему телу как к врагу, а не как к другу. Мы должны не ненавидеть тело, мы должны тело преображать. Мы не должны мир ненавидеть, мы должны его преображать. И когда из христианина делают карикатуру, то есть человека, который вот живет в каком-то изолированном мире, в каком-то гетто, на все смотрит с презрением, возвышается, он спасается, все погибают, то это карикатура на христианина. Настоящий христианин иначе относится к миру. Серафим Саровский был в затворе, затем Господь его в мир выпустил, к людям. И он жил, как один говорил старец, на Сорочинской ярмарке. А весь мир шел к нему, и он умел обходиться с этим миром. Он преображал этот мир своей любовью. И зло побеждалось только любовью. И мы тоже, живя в этом мире, живя во плоти, мы должны все преображать. Мы не можем развоплотиться. Конечно, когда вас посетит благодать, вам не хочется жить в этом мире. Это естественно. Но еще не время, видимо, уходить из этого мира. Или мы не готовы, или кому-то нужны. По разным причинам Господь задерживает нас в этой временной жизни. Отец Серафим